Глава 20. Лун знал, что его несут и что они в воздухе. Он слышал неясные обрывки чьих-то криков, рев пламени, гневное жужжание двеев. Но все эти звуки, к счастью, были очень-очень далеко. Затем они оказались где-то в помещении. Его опустили на землю, и давление на поломанные кости резко вернуло Луна в жестокую реальность. Невыносимая боль волнами накатывала на него, и он до крови прикусил губу, стараясь не закричать. Постепенно его взгляд прояснился, и он смог рассмотреть помещение вокруг. Он лежал на спине, на мягком песке. Над ним сходился арочный свод потолка из золотистого камня, а на стене виднелся выцветший сине-зеленый узор. Нефрита склонилась над ним с отчаянием во взгляде. По ее лбу была размазана кровь Ранеи, а на чешуе остались следы от когтей.
«Лун, я не могу позволить тебе перемениться, ты понимаешь?»
Он понимал. Он был слишком слаб, и перевоплощение в таком состоянии могло стать для него смертельным. Он хотел сказать ей, что это не важно, что он и так уже умирает, но затем вспомнил, что она не знает о птенцах.
«Где дети?»
Чтобы заговорить, ему пришлось сделать вдох, и его ребра затерлись друг от друга.
«Выводок из медного неба».
«Они в безопасности. Жемчужина с ними», — сказала Нефрита.
Ее рука приподнялась, словно она хотела коснуться его, но не смела. Лун услышал торопливые шаги, и рядом с ним присела душа. Толк стоял за ней, взволнованно выглядывая из-за плеча. Душа положила руки Луну на лицо, и он, должно быть, напрягся, потому что боль усилилась и снова затмила все. Он опять смутно пришел в сознание, чувствуя, словно прошло совсем немного времени. Нефрита все еще была здесь. Она сидела рядом с душой и настойчиво говорила:
«Лун, просто расслабься. Она пытается погрузить тебя в целительный сон».
Душа в отчаянии замотала головой.
«Нефрита, я не могу. Он старше меня, очень силен и, кажется, не доверяет мне. Я могу лишь попытаться облегчить его боль».
Душа легонько нажала большим пальцем на лоб Луна прямо над носом. Тепло разлилось по его телу, и Лун почувствовал, как его мышцы расслабились. Она спросила:
«Так лучше?»
«Да».
От неописуемого облегчения он потихоньку отключился. После все было как в тумане. Он то приходил в себя, то снова впадал в беспамятство. Его горло пересохло, першило и словно горело. Кто-то пытался дать ему воды, но Луну было слишком больно глотать. Он слышал шорохи и шаги, окрыленные то приходили, то уходили. Лун не знал, здесь ли еще Нефрита или нет. Он услышал обрывок разговора. Звон рассказывал душе и толку о том, что произошло в колонии. Насколько знал звон, арборы, окрыленные и птенцы с младенцами, что были заключены в мешках, все пришли в себя, но они ужасно ослабли, и им нужна была еда и чистая вода. Убедившись, что в колонии не осталось сквернов, жемчужина отправилась вслед за Нефритой и остальными по следам кеттелей. Она нагнала Нефриту у разрушенного города и помогла воплотить их план — наполнить сосуды металлическим мылом, чтобы поджечь улей и выкурить сквернов наружу. Затем где-то поблизости Лун услышал обеспокоенный голос Корня.
«А что это они делают? Почему они на нас сердятся?»
«Мы подожгли их улей. Ты сам-то как думаешь?»
Это отвечала Флора или Виток.
«Они хотят, чтобы мы ушли?»
Это была песня.
«Они говорят, что нападут, если мы этого не сделаем. Жемчужина сказала...»
«Тихо!» — раздался голос жемчужины. Но Лун слышал достаточно. Они прятались в руинах, и двеи пытались выгнать их оттуда. Скорее всего, это означало, что со сквернами покончено. Либо их перебили, либо они разбежались, когда поняли, что владыки исчезли, а Ранея мертва. Он открыл глаза и увидел, что звон сидит рядом в земном обличии. Звон беспокойно склонился над ним.
«Лун, ты проснулся? Постарайся не шевелиться».
«Не...»
«Не уходите», — хотел сказать он, но это было бессмысленно. Им нужно было позаботиться об арборах и птенцах. Он просипел.
«Когда будете уходить, убейте меня, ладно?»
«Мы никуда не уходим, и мы никого не убьем. Разве что этих проклятых двеев, если они не оставят нас в покое». Звон поднял голову и недовольно поморщился. «Душа!» Лун вспомнил кое-что еще, о чем не знали остальные.
«Нет, я должен вам сказать...»
«Лун, просто отдыхай!»
«Скверны полукровки!» — смог выдавить он. «Их может быть больше!»
Это заставило замолчать даже Звона. Часто останавливаясь, чтобы отдышаться, Лун повторил то, что сказала Ранея, рассказал им о том, что Джанея ушел вместе со старой прародительницей и Венросом, и что второй Дакти-наставник был мертв. Лун знал, что остальные подбираются поближе, чтобы послушать, хотя мир вокруг него снова поплыл, и он не мог повернуть голову, чтобы посмотреть, кто рядом. Он закончил.
«И они пришли в туман Индиго из-за меня. Дакти-наставник знал, что я приду туда».
Наверное, они как-то отреагировали на сказанное, но от долгих разговоров силы покинули его, и Лун уже закрыл глаза. А когда он снова их открыл, то все уже ушли. Хотя нет, не все. Рядом с ним сидела жемчужина. Похоже, снова прошло какое-то время, потому что снаружи стемнело, а неподалеку горел костер, освещавший лишь одну сторону ее лица, оставляя вторую в тени. Ночь, наверное, была прохладной, но Луну казалось, что его кожа пылала жаром. Он прохрипел:
«Ты убьешь меня!»
Кажется, он немногого просил. Он все равно умирал, а им нужно было скоро уходить. Уж по меньшей мере они могли не оставить его на милость двеев или пустынных падальщиков.
«Занятная мысль».
Жемчужина повернула голову и посмотрела на него сверху вниз. Она была в крылатом облике, и отблески огня сверкали на ее золотистых шипах.
«Ты доставил нам массу неприятностей. Нам остается либо убить тебя, либо заставить заплатить за них выводками».
«Выбери уже, и дело с концом».
Она склонила голову на бок.
«И тебе даже не приходит в голову позвать Нефриту на помощь?»
«Там никого нет. Все остальные мертвы».
Затем Лун подумал. «Стоп, а где я?» Жемчужина нахмурилась и коснулась тыльной стороной ладони его щеки.
«Толк, пойди разбуди душу».
В тот миг Лун перестал пытаться что-либо сказать. Даже он понимал, что бредит, да и любое подобное усилие причиняло ему боль. В следующий раз он более или менее пришел в себя уже днем и услышал крик Звона.
«Утес прилетел!»
«Хорошо», — подумал Лун. Утес был практичным. «Я смогу уговорить его прикончить меня».
Но затем над ним склонилась Цветика. Ее волосы все еще были спутаны и растрепаны, словно она летела с утесом в земном облике. Она взяла лицо Луна в свои ладони и сказала:
«Лун, все хорошо. Просто расслабься».
На этот раз тьма накрыла его вместе с тишиной, и он провалился в них глубоко. Луну снилось, что он плывет по Черному морю, глубоко под водой, и никак не может всплыть на поверхность. Что-то во тьме внизу схватило его за ногу и потянуло вниз, и от толчка во сне он вздрогнул наяву и проснулся. Моргая на пыльный потолок, он резко набрал в грудь воздуха и приготовился к боли. Она пришла, но оказалась не такой нестерпимой, какой он ее помнил. Его левая рука была согнута в локте и привязана к груди. Похоже, ему не стоило какое-то время шевелить ею. Его плечо и ключицы попеременно пульсировали и горели, словно ему под кожу ввели раскаленный металл. И ребра на том же боку при каждом вдохе отстреливали острой болью. Его кожа на ощупь была слишком сухой и горячей. Его одежды промокли от пота. Он осторожно подвигал ступнями и чуточку согнул одну ногу. Получилось. Наверное, это хороший знак.
«Лун, ты очнулся?»
Это говорила Цветика, сидевшая поблизости. Лун немного приободрился от того, что в тот раз она ему не почудилась. Он облизал губы.
«Вроде того».
Его голос все еще звучал жалко и слабо.
«Последние 3 дня ты провел в целительном сне».
Цветика положила прохладную ладонь ему на лоб. От холода ему стало так хорошо, что он снова закрыл глаза. Тогда она сказала:
«Мы собираемся уходить. Летучие корабли уже здесь».
Он моргнул.
«Наши корабли?»
«Да. Первым управляет Нирон, и он показал почки, как управлять вторым».
Цветика отбросила волосы с его лба.
«Когда утес очнулся и смог перевоплотиться, он решил, что лучше поскорее увести двор подальше от колонии. Мы погрузили всех на корабли и взяли с собой столько припасов, сколько смогли спасти. К счастью, арборы уже начали готовиться к переезду, когда напали скверны. Большая часть самых необходимых инструментов и вещей была сложена в корзины и хранилась в нижней части колонии. Утес и я полетели сюда, вперед них, чтобы посмотреть, нашли ли вы украденных арборов».
Лун слышал снаружи завывание ветра, проносившегося промеж руин.
«А что, двери? Я думал, они хотели напасть на нас».
«Утес убедил их этого не делать», —
с улыбкой в голосе сказала Цветика. Где-то за спиной Луна раздался голос Звона.
«Вообще-то он сказал им, что они могут оставить нас в покое, и мы уйдем сами через пару дней. Или он разрушит то, что осталось от их улья, и перебьет их всех».
Звон встал перед Луном, оглядывая комнату. Его одежда запылилась, а по щеке была размазана грязь.
«Мы готовы выдвигаться?»
«Готовы, как никогда», — сказала ему Цветика.
Она поставила себе на колени кожаную сумку и стала что-то в ней перебирать.
«Нефрита уже идет?»
Лун глубоко вдохнул и перекатился на здоровую руку. Спине это не понравилось. Ее пронзила такая острая боль, что у Луна перехватило дыхание. Когда его зрение снова сфокусировалось, он услышал, как Цветика раздраженно говорит:
«Лун, что ты делаешь?»
«Я сажусь».
Стиснув зубы, он здоровой рукой привел себя в сидячее положение.
«Ой, как же больно».
Его кости терлись друг о друга так, как не должны были. В его глазах потемнело, а желудок чуть не вывернуло наизнанку. Через несколько мгновений боль отошла, и он покачнулся, но смог удержаться в сидячем положении. Он осторожно выдохнул, стараясь поменьше давить на ребра. Сев, Лун почувствовал себя странно и вспомнил, что Цветика говорила что-то о 3 днях. Комната оказалась больше, чем он думал, с арочным проемом, который вел в открытый двор, засыпанный обломками руин. Ветер кружил, поднимая песчаные вихри. Звон взволнованно навис над ним.
«Просто не шевелись. Нефрита вот-вот подойдет».
В том-то и было все дело. Лун хотел доказать, что может сам дойти до кораблей, даже если ему и понадобится помощь, чтобы попасть на палубу. Он лишь надеялся, что корабли находятся где-нибудь совсем-совсем близко. Затем Нефрита приземлилась во дворе вместе с Вьюном, Флорой и Песней. Она сложила крылья, остановилась в дверях, чтобы стряхнуть песок с чешуи, и лишь затем вошла в комнату. Взглянув на Луна, она недовольно спросила:
«Почему он сидит?»
Цветика выразительно ответила:
«Потому что он еще слишком слаб, и я не могу заставить его лечь, не навредив».
Она вытащила из походного мешка покрывало и протянула его Нефрите.
«Я собирался дойти до кораблей», — сказал Лун.
Ему казалось, что все вокруг происходит слишком быстро. Он уже не мог разглядеть на руках и груди нефриты царапины, которые оставила Ранея.
«Ну, конечно».
Она встала на колени, встряхнула покрывало и осторожно накинула его Луну на плечи. Оно было мягким, и от его складок пахло сладковатыми травами.
«Обхвати мою шею рукой».
Он послушался, стараясь не задеть ее шипы. Нефрита поддела одну руку ему под ноги, другой осторожно прижала к себе и встала. Затем она вынесла его во двор и негромко сказала:
«Держись».
Лун покрепче обхватил ее за шею и стиснул зубы. Когда она взмыла в воздух, его тряхнуло так, что он втянул воздух сквозь зубы, но полет длился недолго, и от несильного толчка при приземлении ему было совсем не больно. Он мельком увидел сложенные веера парусов и толпу арборов, шатавшихся по палубе. Их когти заскрежетали по дереву, когда они поспешили уступить дорогу нефрите. Пока она несла Луна по узкой лестнице вниз в трюм, он слышал командные выкрики Нирана, приказывавшего отчалить. Нефрита отнесла его в ближайшую кабину и осторожно положила на постель с шелковыми одеялами и подушками. Та была изумительно мягкой, хотя и не такой теплой, как песок в руинах. Потолок и стены были обшиты темным деревом, отшлифованным до самого рисунка волокон. В прозрачную стеклянную лампу, предназначавшуюся для свечи, был забит светящийся мох, а у стен, занимая большую часть пространства, стояли корзины с вещами из колонии. Нефрита присела рядом с Луном, поправляя одеяло. Он сказал:
«Ты ведь знаешь, что скверны пришли в туман Индиго из-за меня».
Нефрита покачала головой.
«Не переживай из-за этого».
Лун рассчитывал не на такой ответ и попытался собраться с силами, чтобы сказать что-то еще. Но в кабину вошла Цветика и сказала Нефрите:
«Все на борту, и бочонки с водой заполнены».
Корабль задрожал и покачнулся, и она ухватилась за одну из корзин, чтобы не упасть. Нефрита гневно оскалилась.
«Если это двери, я оторву им...»
Звон нырнул в кабину и бросил груду кожаных сумок на корзину.
«Это был утес. Он пытался приземлиться на корабль так, чтобы не снести мачту».
«Мне нужно подняться наверх».
Нефрита коснулась лица Луна.
«Отдыхай».
Как будто у него был выбор. Пока Нефрита не покинула кабину, одним прыжком поднявшись по лестнице на палубу, Лун смотрел ей вслед. Два коротких усилия, чтобы сесть и чтобы удержаться, когда она несла его сюда, вымотали его, и Лун ощутил себя так, словно снова запутался в тяжелых сетях, и те тянут его под воду. Он смог выдавить:
«Корабли полетят в новую колонию?»
«Да, наконец-то!» — Звон всплеснул руками в радостном возбуждении. «Ждем не дождемся, когда ее увидим».
Он пригнулся, чтобы выскочить из комнаты, и Лун провалился глубже в подушки, бормоча:
«Хорошо вам».
Цветика села рядом с ним и подперла голову рукой.
«Лун, ты будешь снова летать?»
Он помедлил.
«Ты уверена?»
«Да».
Она положила ладонь ему на лоб.
«А теперь отдыхай».
Было неважно, вложила ли Цветика в это слово какую-то магию или нет. Бодрствование требовало слишком много усилий. Было куда проще просто расслабиться и уснуть. Лун проснулся несколько позже и обнаружил склонившегося над ним маленького темноволосого земного мальчишку. Тот пристально смотрел на него. На миг растерявшись, Лун затем узнал в нем Шипа, старшего из консортов Медного Неба. Где-то поблизости утес произнес:
«Видите, никуда он не делся».
Шип потрогал Луна за нос.
«Полегче. Помни, что я говорил».
Лун осторожно повернул голову. Утес сидел на полу в нескольких шагах от него. Он выглядел гораздо лучше, чем в прошлый раз, когда Лун его видел. Синяки исчезли. Край раны от когтей, видневшийся над воротником его рубахи, утратил свой красный устрашающий вид и превратился в шрам.
«Мы тебе не поверили»,
— уведомила утеса стужа с таким видом, словно ей пришлось уступить в страшно важном споре. Юная королева сидела, прислонившись к боку утеса, а младший консорт, Горький, сидел у него на коленях. Одежды обоих мальчишек были им чересчур велики, а на стуже было лишь ожерелье из ярко-голубых и золотых бусин.
«Все остальные куда-то подевались».
«Я знаю, что вы мне не поверили». Утес приподнял Горького с коленей и сказал Луну. «Они хотели быть рядом с тобой, но мы боялись, что они не дадут тебе уснуть или станут толкаться. Учителя заботились о них вместе с остальными выводками».
Горький забрался на постели рядом с Луном и свернулся у него под боком. Лун машинально обнял его здоровой рукой. Он заметил, что кто-то снял с него грязные одежды и заменил их мягким тяжелым халатом, а еще поменял перевязь на сломанной руке. О нем никто не заботился с тех пор, как умерла скорбь, и ощущения были странными. Он не привык зависеть от других хоть в чем-нибудь.
«Горький говорит, что теперь мы — твой выводок», — сказал Шип Луну. «Даже если у тебя нет королевы».
Уткнувшийся в его бок, Горький согласно кивнул. Лун, все еще полусонный, моргнул, услышав это. Он сомневался, что двору понравится эта идея.
«Ты же нас нашел», —
сказала стужа, так, словно спорить дальше было бессмысленно. Лун решил пока оставить этот вопрос. Он спросил утеса.
«Они видели, что произошло в их колонии?»
«Да», — утес потрепал волосы Шипа. «Бубенчик говорит, что иногда они об этом говорят». Затем он прибавил. «И мы не станем звать мальчишку Горьким».
«Но это же его имя», — возразил Лун.
В этом споре он хотя бы чувствовал себя тверже. Он сказал Горькому.
«Можешь называться так, как сам того хочешь».
Стужа сказала.
«Его полное имя — Горький Звездник. Это цветок, который раскрывается только ночью».
«Тогда мы можем называть его Звездник», — сказал утес, нетерпящим возражения тоном.
«Я не собираюсь с тобой спорить».
Лун постарался, чтобы это прозвучало как угроза. Ему хотелось о многом спросить, но делать этого в присутствии птенцов, пожалуй, не стоило. Да и ему все еще нужно было прикладывать усилия, чтобы не уснуть. Утес увел детей, когда Лун снова начал проваливаться в сон. Большую часть следующих двух дней Лун провел в беспамятстве, убаюкиваемый неспешными покачиваниями воздушного корабля. Цветика сказала, что на него так действуют остатки целительного сна, но у Луны не получилось пробыть в сознании достаточно долго, чтобы узнать побольше. Всякий раз, когда он задавал кому-нибудь вопрос, то засыпал прежде, чем успевал услышать ответ. Но затем, одной ночью, он проснулся, ощутил прохладный влажный воздух, пахнувший свежей водой и зелеными растениями, и почувствовал себя таким бодрым, каким не был с тех пор, как Ранея попытался оторвать ему крыло. Ему было не больно дышать, и его кости, похоже, перестали двигаться, как попало, и срослись друг с дружкой. А это наверняка означало, что он идет на поправку. Зачарованный мох, набитый в корабельный подсвечник, осветил груду подушек и одеял на другой стороне комнаты, где спали по меньшей мере трое. Прищурившись, Лун разглядел Цветику, Звона и Душу. Возможность выбраться наружу была слишком заманчивой, чтобы ею не воспользоваться. Лун высвободил свой халат из-под одеял, перекатился на здоровую руку и приподнялся на ней. Встав, он одной рукой оперся о стену, чтобы не упасть. Его все еще одолевала слабость, и его суставы болели. Он пересек комнату, никого не разбудив, и вышел в открытую дверь. Узкий коридор вел в небольшой лабиринт трюма. В него выходили другие двери, и Лун слышал размеренное сонное дыхание множества раксура и чьи-то негромкие голоса впереди. Люк в потолке, который вел на палубу, был распахнут, Через него в трюм поступал свежий воздух, и Лун видел над собой ночное небо, полное звезд. Лестница была крутой, но узкой, так что он смог опереться о стену, взбираясь по ней. Лун добрался до палубы, почти избежав неловких и болезненных столкновений с лестницей. Корабль безмятежно плыл в ночи, а высоко в небе светила почти полная луна. Веер паруса был сложен, и дул несильный ветер, разносивший отчетливый запах пресной воды. На палубе тоже лежали спящие тела, завернутые в одеяло, многие в земном облике. Корзины и свертки были привязаны ко всему, что могло служить надежной опорой. Далеко впереди, на носу корабля, дежурил одинокий арбор. Подняв глаза на смотровую площадку на мачте, Лун увидел, что и там несли вахту двое окрыленных. Второй корабль шел чуть впереди них, у носа по левому борту. Лун подошел к правому борту и облокотился на него, чтобы посмотреть вниз. Они пролетали над обширным озером, примерно в 50 шагах над его поверхностью, и вода сверкала серебром в лунном свете. Из озера росли деревья с изящными, похожими на перья, листьями, и некоторые были такими высокими, что касались верхушками днища корабля. Вода была настолько прозрачной, что можно было разглядеть, как в ней мелькают разноцветные рыбешки. Лун поднял голову. Ветер трепал его волосы и халат. Вдали он видел берег с густым лесом, во тьме казавшимся неясным пятном, из которого тут и там выступали раскидистые силуэты самых высоких деревьев. Лун услышал за спиной тихие шаги и обернулся. К нему, пересекая палубу, шел Нирон. Островитянин облокотился на борт рядом с Луном. Стараясь говорить как можно тише, он сказал: «Тебе уже лучше? Они говорили, что тебя смертельно ранили».
«Так и было. Мы быстро исцеляемся».
Лун снова посмотрел на озеро. От остальных он слышал достаточно, чтобы понять, что они направляются в какое-то конкретное место, в старую колонию, о которой знал Утес.
«Где мы?»
Ему показалось, что вопрос прозвучал немного взволнованно, но Нирон, похоже, не заметил.
«Мы движемся на юго-запад. Это все, что я могу сказать», — он покачал головой. «Моя семья никогда прежде не заходила так далеко вглубь континента, и наши карты пусты. Я лишь добавляю свои заметки по ходу».
Лун попытался вспомнить, что говорил Утес. 11 дней быстрого полета только для того, чтобы выйти за пределы речных долин?
«Значит, мы не знаем, есть ли здесь города?»
Нирон пожал плечами.
«Предположительно, есть. Где-нибудь».
Лун навалился на борт и поморщился, когда его рука и плечо отозвались пульсирующей болью. Он не знал, каково сейчас его положение при дворе, злятся ли они за то, что он привел к ним сквернов, или готовы простить за то, что он нашел стужу и ее братьев, и как ко всему этому отнесется жемчужина. Он смутно помнил, как просил жемчужину убить его, и что она отказалась, но он точно не знал, изменилось ли что-нибудь. Лун был вполне уверен, что Нефрита не желала ему смерти, но между этим и желанием принять его в качестве своего консорта была огромная разница. Нирон прокашлялся.
«Утес сказал, что когда мы прибудем на место, крылатый отряд сопроводит меня обратно, чтобы я смог вернуться с обоими кораблями одновременно».
Он замолчал, задумчиво глядя на Луна.
«Моя семья в долгу перед тобой, и я знаю, что дедушка будет рад снова увидеть тебя».
«Вы ничего мне не должны. Но возможность вернуться на Золотые острова и получить больше времени, чтобы восстановиться, Лун принял с облегчением. С большим облегчением». «Но спасибо. Я буду иметь это в виду».
Нирон вернулся на свой пост. Лун остался у борта, глядя на блики на воде и прислушиваясь к дыханию спящих. Через некоторое время из люка, почесывая затылок, вышел Звон. Он заметил Луна у борта, подошел и взволнованно, с напором сказал:
«Тебе нельзя выходить наверх. Если ты заболеешь...»
Лун вспомнил один из вопросов, на который должен был узнать ответ.
«Ты знаешь, как погибла тычинка?»
«Ох...» Звон заколебался, затем шагнул к борту.
«Ну да, бубенчик мне рассказал».
Он неуверенно замялся.
«Ты не хочешь спуститься вниз?»
«Нет, мы разбудим Цветику и душу. Я хочу остаться здесь».
Они сели на корзины у наружной стены штурманской рубки, потому что там никто не спал. Звон поведал ему, что во время нападения на колонию погибли 47 Роксура, почти все из них солдаты, несколько окрыленных и одна учительница, тычинка. Звон тоскливо сказал.
«Бубенчик говорит, что они были в яслях, когда внутрь ворвались дакти, и она просто кинулась на них. Она думала, что скверны собираются убить выводки, и попыталась дать другим учителям шанс их унести. У них получилось вытащить несколько выводков из яслей, но кеттели преградили путь наружу, учителя не могли перевоплотиться и так попали в плен».
Лун прислонился к стене рубки, не зная, чего испытывает больше — печали или гнева. У тычинки не было оснований думать, что дакти не убьют выводки. И даже если бы она знала, что скверны задумали сделать с ними, она все равно могла поступить точно так же.
«Мы знаем, почему скверны не тронули тела. Почему они их не сожрали?»
Звону, похоже, стало не по себе, когда он вспомнил об этом.
«Ну, точно нет, но Набат сказал, что дакти-наставник разозлился из-за того, что скверны убили стольких членов двора. Может быть, он так наказывал их, не давая прикоснуться к телам. Ранея говорила, что Эрас хотел отправиться в колонию, даже несмотря на то, что это было небезопасно.
Может быть, он следил за вами так долго, что решил, будто он один из вас».
«Фу!» — коротко сказал Звон.
Луну эта мысль тоже не нравилась. Он сменил тему.
«А что, Елея?»
Звон покачал головой.
«Она на втором корабле, сторонится всех. Думает, что все произошедшее — ее вина».
Это было смешно.
«Ну, никакая это не ее вина. Она не в ответе за то, что с ней сотворили скверны».
«Да, и...»
— подначил Звон. Лун нахмурился, глядя на него.
«Что?»
«Ты тоже не виноват. Я знаю, что ты так считаешь. Ты все твердил другим, что скверны пришли за тобой. Ты едва говорить мог и сказал нам об этом».
Лун посмотрел за борт на медленно приближающийся берег. Ночные светящиеся букашки танцевали вокруг вершин водных деревьев, искрясь во тьме. Он рассказал им, потому что желал, чтобы они знали. Он не хотел их сочувствия, когда они должны были проклинать его.
«Звон!»
Звон недовольно сказал.
«Ну хорошо, ты виноват в том, что родился консортом и жил один, став для них хорошей мишенью. Елея виновата в том, что скверны поймали ее, а жемчужина виновата в том, что пыталась разобраться с ними в одиночку. Цветик и другие наставники тоже виноваты, раз не смогли понять, что не так с колонией. Утес виноват, потому что не вернулся раньше и не заставил нас уйти, а Нефрита виновата в том, что слишком юна и не смогла заставить жемчужину действовать. Я могу продолжить. Медное небо виноваты в том, что их застали врасплох и уничтожили, из-за чего они не смогли прийти к нам на помощь, когда мы в них нуждались».
Лун неловко повел плечами и поморщился, когда случайно потянул больные мышцы.
«Ладно, ладно, ты прав», — все еще неохотно признал он.
Звон вздохнул.
«Найдутся те, кто с этим не согласится, но я не считаю, что тебе самому нужно так думать».
Низкий голос тепло произнес.
«Я тоже так не считаю».
Лун осторожно запрокинул голову, чтобы посмотреть вверх. Нефрита сидела на краю крыши рубки, глядя на них сверху вниз и сверкая в лунном свете голубой и серебристой чешуей. Млун собирался ответить, но чихнул, и его пронзила острая боль. Он бы упал с корзины, но звон прыгнул вперед и поймал его за талию.
«Видишь, вот поэтому мы и не хотели тебя сюда выпускать. У нас очень слабые легкие».
Нефрита спрыгнула с крыши кабины и подхватила Луна на руки.
«Я могу и сам дойти»,
запротестовал он, стараясь зарычать. Рык получился довольно жалким.
«Я знаю, но тебе не придется», сказала Нефрита и отнесла его обратно в трюм.
Той ночью Лун еще немного поспал, не подхватив при этом никакой легочной болячки и не скончавшись скоропостижно, как ему зловеще пророчили звон и душа. Но утро, казалось, тянулось вечно. Единственной радостью его наполовину бессознательного состояния было то, что он не скучал. А теперь, когда Лун полностью пришел в себя, ему оставалось лишь сидеть и ждать, когда он оправится и, наконец, сможет перевоплощаться. Днем утес снова привел стужу, Шипа и Горького. Лун был рад отвлечься. Горький и Шип игриво боролись друг с дружкой и рычали, отчего становились похожи на двух разгневанных пчелок. Стужа надменно сидела в сторонке, а утес приговаривал что-то вроде «Не хлопайте здесь крыльями, а то убьете кого-нибудь». Наверху по палубе целый день кто-то ходил, и Лун по большей части не обращал на это внимания. Он мельком успел заметить, что день выдался солнечным и безоблачным, и все наверняка повылезали наружу, чтобы им насладиться. Затем он почувствовал, как корабль замедляет ход. Его деревянный корпус возмущенно заскрипел и застонал. Лун приподнялся на здоровой руке.
«Что происходит?»
Птенцы, похоже, почувствовали напряжение в его голосе. Они все замерли и склонили головы на бок, прислушиваясь, но утес оставался невозмутим.
«Они замедляются, чтобы сблизиться со вторым кораблем и дать двору возможность устроить общую встречу».
Приободрившись из-за спокойствия утеса, стужа опустила шипы. Консорты вернулись к игре, Шип перевернулся на спину, чтобы Горький мог на него прыгнуть. Лун, хмурясь, посмотрел в потолок. Он сидел здесь и все пропускал.
«А что они там обсуждают?»
Утес потянул стужу за гребешки. Видимо, решив, что ее достоинство принижают, она увернулась и стукнула его по руке. Утес сказал:
«Тебя, Лун».
«Ой».
Лун снова опустился на подушки. Видимо, выглядел он так же встревоженно, как и чувствовал себя, потому что стужа подошла и села на постель рядом с ним. Лун спросил:
«А ты почему не с ними?»
«Все и так уже знают, что я об этом думаю», — сказал утес.
Возможно, Лун сам должен был догадаться, что думал утес, но он не имел ни малейшего понятия. Лицо утеса было непроницаемым.
«Кроме того, Нефрита и Жемчужина будут драться, а я не хочу, чтобы они откладывали это дело из-за меня».
«Драться?»
Лун изумленно уставился на него, потихоньку начиная злиться.
«И ты не собираешься ничего предпринять?»
Утес усмехнулся.
«Лун, королевы дерутся. Это в порядке вещей. А у этих двоих полным-полно разногласий, с которыми нужно разобраться».
Он пожал плечами.
«Все будет хорошо. Арборам не понравится, если дело зайдет слишком далеко. И они обе это понимают».
Лун снова посмотрел в потолок. Он не мог расслышать ничего, кроме шорохов и приглушенных голосов.
«Для них так важно, что думают арборы?»
Утес наклонился, чтобы помочь Горькому высвободить когти, которыми тот зацепился за планку в полу.
«Я тебе уже говорил, что арборы всем заправляют при дворе. Они находят пищу, воспитывают выводки, помогают в сражениях, создают все, что нам необходимо. И мне нравится, когда королевы слишком много дерутся или когда консорты несчастны».
Плечо Луна снова болезненно запульсировало, и он заставил себя расслабиться, облокотившись на подушку.
«То есть, если арборы захотят, чтобы я остался, жемчужина не сможет меня выгнать?»
Утес тяжко вздохнул.
«Лун, жемчужина хочет, чтобы ты стал ее консортом. Они из-за этого дерутся».
Либо утес шутил, либо и правда сошел с ума.
«Жемчужина меня не выносит. Совсем!»
«Она не выносит тебя в качестве потенциального консорта Нефриты. А вот если ты станешь ее консортом, это другое дело», — нетерпеливо пояснил утес. «Неважно, что они там решат, ты все равно станешь первым консортом, тем, кто будет говорить от имени остальных. Первые консорты не обязательно принадлежат правящим королевам. Просто чаще всего так получается». Он покачал головой и признал. «Я не ожидал, что жемчужина захочет взять тебя себе. Она столько циклов не интересовалась ничем, даже двором. Но теперь вдруг проснулась и снова решила стать правящей королевой. А еще ей, видимо, захотелось, чтобы у нее был консорт. У Нефриты на этот счет имеются возражения».
Лун все еще не мог себе этого представить. Но после нападения на колонию Цветика говорила, будто жемчужина им заинтересовалась. Тогда он подумал, что Цветика просто неправильно истолковала ситуацию.
«Видимо, это я ее неправильно истолковал.
Что ж, не в первый раз, да и многие события сразу представали в ином свете. Это объясняло растущую неприязнь потока и слова жемчужины о том, что Нефрита солгала Луну о выводке.
Она разозлилась, потому что ты сказал ей, что переспал с Нефритой.
Он знал, что жемчужина решила их рассорить, но неверно понял, почему.
Идиот!»
Стужа пристально посмотрела на Луна.
«Тебе нужна королева, иначе от тебя будут одни неприятности».
Утес сказал.
«Поверь, это к лучшему. У тумана Индиго уже давно не было настоящей королевы. Теперь к нам вернулась жемчужина, и Нефрита займет свое законное место королевы сестры и наследницы».
Шум на палубе то усиливался, то стихал. Что бы там ни происходило, у всех, похоже, было свое мнение. Лун недовольно сказал.
«А кого-нибудь волнует, чего хочу я?» «Когда-нибудь они сообразят, что тебя нужно об этом спросить», — насмешливо сказал утес. «Но дело вовсе не в тебе. Как я и сказал, им просто нужно разобраться между собой».
Время тянулось, и Лун ерзал на месте. Он пытался смотреть на то, как играют птенцы, и подавить желание расспрашивать утеса и дальше. Наконец Нефрита спустилась по ступеням и вошла в кабину. Ее шипы были стопорщены, но она, похоже, была не ранена.
«Разобрались?» — спросил ее утес.
«Да»,
— Нефрита мрачно посмотрела на него. Похоже, Лун не один был наполовину убежден, что в происходящем как-то виноват утес. Затем стужа вонзила коготки в рукав Луна и зашипела на Нефриту.
«Мой!»
Нефрита присела, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. Через несколько мгновений стужа отпустила Луна и приняла облик арборы, а затем отошла и вскарабкалась утесу на колени. Оказавшись в безопасности и на высоте, она снова зашипела на Нефриту. Утес утешительно похлопал ее по макушке и сказал.
«Она, похоже, будет еще той занозой».
«Да уж, только этого мне и не хватало».
Нефрита села рядом с Луном, прижавшись теплым бедром к его боку. Разрываясь между облегчением и раздражением, Лун сказал.
«Даже не стану спрашивать, победила ты или нет. Судя по всему, это не мое дело».
«Сразу видно. Раз ворчит, значит, ему уже лучше», — сказал утес Нефрите.
Нефрита склонила голову на бок, глядя на него.
«Пратец нашего рода, не мог бы ты отвести выводок к учителям?»
«Пожалуй, «Это хорошая мысль», — согласился Утёс. Он взял Стужу и Шипа на руки, а Горький вскарабкался ему на плечо.
«Вам нужно найти королев для Шипа и Горького и консорта для меня», — приказала Стужа.
«Мы позаботимся об этом чуть позже», — сказал ей Утёс, вынося их из кабины.
Нефрита устроилась рядом с Луном поудобнее. Она сказала:
«Ходили разговоры о том, чтобы переименовать колонию, раз столь многое изменилось. Некоторые охотники предложили название «Нефритовая луна». Я видел, что жемчужине это не понравилось. Я, думая, что поступаю тактично, предложила «Жемчужный дождь».
Лун вспомнил, что дождем звали консорта жемчужины, который умер много циклов назад. Он и не знал, что дворы называют именами королев и консортов, но не удивился этому. Нефрита закончила.
«Тогда жемчужина предложила «Жемчужная луна».
Ее шипы дернулись от воспоминания. Он не собирался спрашивать, примут ли его остальные. Как и сказал Звон, кто-то примет, а кто-то нет. И беспокоиться об этом стоило Луну, а не Нефрите.
«На чем порешили?» — спросил Лун.
«Решили оставить туман Индиго».
Она опустила на него взгляд, теплый и серьезный.
«Я могу предложить тебе защиту двора и, надеюсь, уютный дом, когда мы прибудем на место».
Ошибившись однажды, Лун хотел уточнить.
«В качестве твоего консорта?»
Нефрита вздохнула.
«Нет, Лун, я думала, мы просто будем друзьями. Все-таки я всего лишь пригрозила жемчужине оторвать за тебя голову».
Она положила руку ему на грудь. Ее тепло ощущалось даже сквозь шелк, и Луну захотелось забраться ей на колени.
«Да, в качестве моего консорта».
Он чувствовал себя немного виноватым перед жемчужиной.
«Она в порядке?»
«Все с ней хорошо», — сухо ответила Нефрита. «У нее есть поток и множество других воинов, готовых помочь ей залезать раны».
Она откинула гребни назад.
«Мои когти-то почти в ход не пускали, больше орали друг на друга».
Лун хотел спросить у нее кое-что еще, хотя уже, похоже, и сам догадался. Он постепенно начинал понимать, как устроены дворы Роксура, но хотел знать наверняка.
«Почему ты не пометила меня запахом?»
«Я говорила тебе, что хочу, чтобы ты отправился в солнечный ветер, если у нас не получится освободить двор. Им было бы труднее подобрать для тебя королеву, если бы ты был уже занят».
Она косо посмотрела на него.
«А что?»
Он не собирался снова разжигать вражду между ней и жемчужиной.
«Просто спросил».
Затем Лун понял, что так и не ответил на ее вопрос, и сказал:
«Да».
«Что «да»?»
Он уткнулся лицом в ее шею, внезапно смутившись.
«Да, я стану твоим консортом».
«Хорошо».
В ее голосе звучало облегчение и немного усталости, словно в его ответе были какие-то сомнения. И они, конечно, были, но сейчас это казалось неважным. Нефрита провела пальцами по его волосам.
«Ты чего-нибудь хочешь? Золото, украшений?»
Она, похоже, не шутила.
«Рыбу», —